Ну что, мои дорогие друзья, преданные мои поклоны, сегодня мы продолжим нашу беседу. Очень интересную тему дхармы, и сопоставим две дхармы, которые описываются в священных писаниях. Одна кайтава дхарма, которая описана в Шримад-Бхагаватам. В первых стихах Шримад-Бхагаватам сказано, что это произведение, это писание отвергает кайтава дхарму. Не скажете, что такое за кайтава дхарма, давайте поговорим об этом. А в другом произведении Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает джайва дхарму. Итак, кайтава дхарма и джайва дхарма. Кайтава дхарма – это та самая религия, которую, по большому счету, мы единственная религия, которую мы знаем в этом мире. Потому что все, что мы видим, как в целом религиозная система, учение, верование, Бхагават именно описывает как кайтава дхарма, где существуют некие принципы обретения и отдания. Да? Ты мне свечку, я тебе желание твое исполню и так далее. И как недавно говорил Бхакти Гьянга с вами в семинаре, ссылаясь на того же Бхактивинода Тхакура, что по большому счету все стадии религии низшие, да, до уровня освобождения и даже вхождения в мир Вайкунхи, по большому счету является кайтава дхармой. То есть, когда человек вступает на религиозный путь, исключительно мотивированный тем, что он обретет какие-либо результаты своего поклонения, и эти результаты поклонения могут быть им практически, можно сказать, тут же использованы для его повседневной жизни. Тут скажете, что здесь плохого? Что здесь плохого осознать свою связь, зависимость от Всевышнего? Что плохого в, так сказать, в постоянном интерактивном контакте с Богом? Ты просишь у Бога защиту, какие-то возможности он тебе дает, ты ему молишься, благодаришь его как отца, чувствуешь себя сыном, принимаешь его покровительство. Что тут плохого? Гораздо хуже это атеизм, когда человек говорит, что Бога нету, если нужно в этом мире достигать чего-то, нужно это делать самому. Вот. Но так вот он объясняет, что такое кайтава дхарма. И в чем главная проблема кайтавы дхармы. То есть, и поэтому Бхактивинода Тхакур в своей системе, скажем так, человеческой религиозности ставит ее на первый, ну, на первый этап, да, когда он также квалифицирует таких людей, как шакты. Шакты, кто такие шакты? Шакты – это, как ни странно, те люди, которые хотят понять, как устроен мир и как им можно манипулировать. Тантрическая система, гематрия, там, ну, там, скажем так, каббалисты, они понимают, что мир состоит из цифр и символов, а другие более тонкие, продвинутые, карма-мамсаки, они считают, что мир – это определенный принцип алгоритма кармы, что если обязательно можем совершать определенные действия, какие-то алгоритмы, то обязательно благоприятная карма нам придет. И мы видим, что сплошь рядом в различных религиозных практиках это не просто употребляется, а это, по сути дела, и является той самой религиозной, скажем, составляющей, которую мы знаем, да, то есть свечки, подношения, молитвы за здравие, за упокой, дай то, сделай все. Ну, единственная только проблема в том, что Господь, он как бы не удовлетворяет все молитвы сразу же, да, иначе бы мир сошел с ума. А в данном случае Господь удовлетворяет только какие-то определенные молитвы, и только какую-то их часть, и только, так сказать, время от времени, и то не сам, а через каких-то там сложные жизненные обстоятельства и так далее. Поэтому люди, как бы, с одной стороны, понимают, что эта система работает, с другой стороны, они видят, что она не может дать гарантий именно удовлетворение тех желаний, которые у них есть. Но, с другой стороны, Писание говорит, что люди начнут бояться свои желания, потому что они могут начать исполняться. И в Махабхарате Господь мне однозначно предупреждает, что как бы желаниями людей руководят не их подлинные интересы души, а гнев, вожделение, зависть, то есть их эмоции. Поэтому эмоции, которые связаны с желаниями, они как бы страшны сами по себе, потому что если человек в гневе, знаете, как ребенок в гневе, он готов разорвать там бумажки, там, разбить руками машинки. Ну, вот, через какое-то время гнев прошел, он думает, что же я делал, свои любимые машинки разбил, а плачет опять гнев. Как бы гневается на гнев и так далее и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения ну, как бы мы не можем предположить, что эта кайтва дхарма, она даже по большому счету несет какое-то благо Богу и самому человеку. Ибо здесь речь не идет о осознании своей природы, а здесь речь идет исключительно, так сказать, о таком животном интуитивном поклонении. И, естественно, как бы это кайтва дхарма, очень много разных стадий. Да? Поэтому, когда мы говорим тантра, тантрики и так далее, ну, кто-то сразу же думает, о, что-то я слышал там про какой-то тантрический секс, а кто-то думает, о, я слышал что-то про магию. Нет, на самом деле, тантрические писания – это те писания, которые описывают, скажем так, то, как вот эти законы физики работают в этом мире. Можно сказать, каббалисты, по большому счету, это и есть тантрики, потому что они как бы изучают не совсем поверхностные религиозные идеи. Поверхностные религиозные идеи, они даны простым людям, так сказать, для их порабощения. Почему? Потому что люди поверхностные, соответственно, они удовлетворяются чем-то поверхностным. А уже более тонкие, продуманные, там, скажем, каббалисты, масоны, там, всякие колдуны, там, йоги определенные, да, они изучают более тонкие процессы, как работает сознание, как работает материя, как устроен процесс материализации наших желаний, как можно это желание упаковать так, чтобы оно реализовалось. Ну, кто-то может сказать, ну, слушайте, вся наша жизнь – это материальное желание, мы хотим построить дом, мы его проектируем, задумываем, да? Мы хотим, так сказать, сделать какой-то бизнес, нам говорят, пишите бизнес-план. По сути дела, что плохого в тантре, в способности материализации, если тем более как бы материализация во благо, скажем так, да, мы видим, что нам нужно сделать что-то для общества, что-то для социума, что-то для страны, и то, что мы задумали, это благое дело, но не так легко это материализовать, в этом мире существует как бы некий резистенс, с одной стороны, с другой стороны, мы видим, что почему-то как бы вот эти рычаги материализации, рычаги управления, манипуляции, они находятся далеко не у хороших людей, а у плохих людей. И тем более сейчас мы видим, что Кали-Юга, по сути дела, вся власть, она сконцентрирована вокруг людей, которые, ну, как бы, скажем так, не заинтересованы в общем благе, да, и размышляют о людях, как о там перенаселенных там быдлах, там, или там каких-то пешках на шахматной доске войны и так далее. Почему так происходит? Почему вот эти вот сильные мира сего, которые как бы уцепились вот в эту кайтву дарму, обрели такую как бы силу и власть? Ну, причин здесь много. Первая, сама по себе Кали-Юга, она является эпохой, когда наиболее низменная природа людей имеет наибольшую возможность проявления. Например, в определенном обществе, ну, как бы, там, скажем так, не принято ходить голым. Но если общество принимает, ты типа художник, ты типа творческий человек, можешь голым там поскакать, то человек, пользуясь вот этой, как бы, скажем так, дезориентированной духовной, моральной составляющей общества, он может это использовать и, скажем так, решить какие-то дела, там, скакать голый, кидаться какашками, но при этом он будет говорить, что я художник, это самовыражение, вы что, это вот высшее самовыражение и так далее. И общество, которое будет находиться в полном невежестве и неведении, не понимая, что такое хорошо и плохо, А общество всегда не понимает, что такое философия, что такое культура, что такое музыка, потому что это тонкие составляющие, ее понимают только эстеты, да, поэтому как бы общество не до этого, оно, ну да, вроде как вот сейчас так модно художнику скакать, клоуном и так далее. И с одной стороны, мы можем сказать, что это могут, этой свободой могут пользоваться, ну, скажем так, какие-то недалекие творческие люди, с одной стороны, а с другой стороны, мы понимаем, что существует целая культурная диверсия, когда вот такие модели мышления, что такое хорошо, что такое плохо, насаждается через искусство, через шоу-бизнес, через как бы арт. И людям трудно понять, что порой за какими-то очень такими примитивными, вульгарными темами стоят очень продуманные как бы люди, которые понимают прекрасно, что именно деморализация людей как бы разрушение их духовной основы является главным принципом того, что ими можно управлять. Вот. Но люди, естественно, не мыслят таким образом. Они думают, что какой смысл, знаете, как бараны, которых стригут хозяева, они думают, какой смысл нас хозяева и так стригут. Мы и так платим налоги, мы и так пасемся вот на ограниченной территории. Мы и так там ходим по правилам, тут какой смысл нас уничтожать. А у баранов своя баранья логика, они не могут понять смысл волка. Волк же он в своем, как бы, скажем так, по своей природе он мыслит совершенно другими категориями, потому что он хищник. И баранам кажется, что вот хозяин волк защищает нас от других волков, но он, баран не понимает, что как бы ворон ворону глаз не выклюет, что как бы хищники, они склонны между собой договариваться, их меньше, они сильнее, и они могут четко посчитать свои потери. И чем больше бараны как бы добровольно передали хищникам, так сказать, все принципы, все замки, все ключи от себя с помощью там, демократии, выборов и так далее, то бараны находятся на столь безвыходном состоянии. И по-прежнему, хотя бараны как бы в большинстве не осознают этого люди, но по-прежнему они в большей степени порабощают себя через мышление. Да? То есть главная же система порабощения человека в современном мире – это не какие-то там ограничения, как какой-то там каста или какой-то там цепь, на которой он сидит, или там не крепостная земля, к которой он привязан, да? А главная система порабощения человека – это его мышление и сознание. И поэтому как бы так называемые социальные инженеры, они очень хорошо поняли главную слабость человека. Главная слабость человека – это, а их несколько, первое – это пребывать в иллюзии, обманывать себя, обманывать других и обладать несовершенными чувствами. И поэтому как бы стоит только у человека убрать поток знания, священные писания, а лучше всего это знание немного изменить, перенаправить его вектор, подменить ему священные писания, подменить ему, скажем так, авторитетов, или создать какие-то ложных авторитетов, разрекламировать их, то человек тут же, он как бы попадает в некое такое пространство, и в нем очень быстро деградирует благодаря тем ложным ценностям, которые ему предлагают. И это тоже есть кайтова дхарма. Нужно понимать такую вещь. Дхарма – это долг. Это жизнь человека. И вот когда его религиозный, социальный, политический долг меняется с помощью подложных ценностей, вот, но тут, понимаете, если мы все так с вами обставили, то получилось, что человек – это жертва. Но это совсем не так. Дело в том, что мир, он всегда устроен таким образом, что нам предлагает что-то, что мы выбираем на основе нашего эго. Эго формирует наше восприятие. Да? А если мы хотим сформировать ложное эго человека, его как бы взять его за ложное эго, то в первую очередь мы должны его начать хвалить, восхвалять, воспевать. Ну, например, там, говорить, что он самый великий, он великий полководец, он величайший, он всепобеждающий, что он такой-сякой. И очень быстро ложное эго, оно заставит человека, ну, как бы действовать совершенно четкому алгоритму. Не обязательно даже писать ему какую-то инструкцию, Потому что там причина гордыни, гордыня, она всегда ослепляет, гордыня, она всегда заставляет человека действовать ради из своих корыстных интересов, побуждений, и таким образом человек, ну, становится рабом и становится крайне предсказуемым. Помните, как в квантовой физике говорилось, что первоначальная частица непредсказуема. Но как только частицы стали собираться в определенные, как бы, так сказать, кластеры, то все уже становится предсказуемо. Да? То есть один кластер, второй, третий, четвертый. Ну, очевидно, мы можем предсказать там и третий кластер, и пятый кластер, и шестой. Потому что, ну, там на определенной силы происходит вот такое-то движение частиц, и до какой-то степени они вполне предсказуемы. Потом опять происходит что-то, что невозможно сказать. Но так или иначе, когда человек опьянен своими чувствами, желаниями, иллюзией, он начинает действовать вполне, вполне предсказуемо, по очень предсказуемой схеме. И эта предсказуемая схема, по сути дела, показывает его падение, его, скажем так, невежество. И мало того, что, как бы, такой человек, он не просто, как бы, становится врагом самого себя, но, как говорится, становится врагом рода человечества. То есть такой вот человек, лишенный понимания о своей природе, о отношениях с Богом и, главное, правильной мотивации, он, по сути дела, становится человеком, который может только разрушить этот мир и больше ничего не сделать, ну, в том числе разрушить и себя. И это вовсе не значит, что этот человек необразованный, как бы, с внешней материальной точки зрения, или глупый. А даже те, как бы, кукловоды, которые стоят на вершине этого мира на сегодняшний день, они искренне действуют из того, они считают, что вот эта война, которую они устроили, вот эта вот вся система, которую они пытаются внедрить, это единственный правильный выход спасения человечества. Потому что человечество зажралось, человечество стало циничным, человечество там разбросало кучу пластика, кучу мусора, человечество не ценит природу. И вместо того, чтобы подумать о том, как изменить сознание, они пытаются изменить само человечество с помощью трансгуманизма, с помощью, как бы, каких-то там приборов, технологий, там, отслеживаний, там, углеродных счетчиков и так далее. Да, и создать какого-то нового служебного человека, которому там в голове будет что-то пикать или в телефоне будет говорить: туда не ходи, это не делай, которым будут начисляться баллы за его поведение. Таким образом, этот человек будет постоянно находиться в некой системе, так называемой кайтовой дхармы. Вот 100 шагов прошел, вот тебе конфетка за хорошее поведение. Да, там правильно бумажку выкинул мусорную, молодец, там проехался не на машине, а на электричке, вот тебе еще баллы. Вот. И, как бы, они считают, что таким образом они смогут человека каким-то образом дрессировать и изменить. Но на самом деле это абсолютно не так. Это система, современная идея, как бы, трансформации человечества, она, в принципе, построена на то, что она лишает его самой по себе, его внутренней божественной природы. А это способности к подвигу, способности к самопознанию, способности к превосходство за счет самого себя, за счет своего сознания. И поэтому Господь, Он не отрицает кайтову дхарму как таковую в этом мире. Он оставляет ее как некий такой принцип кнута и пряника этого мира. Но Господь показывает, что это самая, что ни на есть, примитивная стадия человеческого сознания. Да? И что даже на этой стадии возможен теизм, возможно, религия. Но а на эту тему очень много, как бы, религиозных писаний, учений и систем, но только не Бхагаватам. Поэтому Бхагаватам, когда Ведавьяс пишет Бхагаватам как сливки, как главное наставление, скажем так, что есть религия, что есть непосредственная религия, в основе которого входит знание, понимание мира, истории жизни великих мудрецов, которые также в какой-то момент отчасти, как мы с вами вчера говорили, начинали действовать, исходя из не совсем
чистой правильной мотивации. Но в итоге все эти личности, они пришли к определенному чистому преданному служению. И поэтому как бы в основе религии Бхагават находится чистая бхакти. Да, и сама по себе история Бхагават начинается с того, что царь, которого проклинает Браман, и он должен умереть, царь Парикшит, он приходит на берег реки Ганги и принимает свою судьбу, он принимает обстоятельства. Он также видит, что на берегу находится множество разных мудрецов, понимая, что как бы индуизм – это, скажем так, ну как, знаете, сколько людей, столько религий. Там и аскеты, и философы, и гьяни, и йоги, и саньяси. И царь понимает, что, в принципе, все эти люди, каждый находится на своем определенном этапе духовной эволюции. Поэтому царь, он не пытается каким-то образом, значит, взвешивать, анализировать каждого из этих людей. Ему осталось всего 7 дней жизни. Он говорит: пожалуйста, посвящайтесь и решите как бы однозначно, что есть величайшее благо для человека, которому осталось жить 7 дней. Ну, то есть в чем есть величайшее благо человека, который осознает бренность своего бытия, да? И мы понимаем, когда впереди как бы целая жизнь, можно это попробовать, получилось, не получилось, то попробовать, не получилось, не получилось. Знаете, как по истории про Алису, в разговоре с котом, Алиса говорит: я куда-нибудь просто хочу идти. Ну, кот ей говорит: ну, куда-нибудь ты придешь, как в Коране. Говорится, что все дороги хороши, если нет цели. Но если есть четкая цель, там Москва, Питер, да, надо найти кратчайший путь. И поэтому царь Парикшит говорит: в принципе, вероятно, все, чем вы занимаетесь, как бы будучи того, что вы мудрецы, ну, не глупые люди, да, вы занимаетесь самосознанием, кто-то там чугуном, кто-то тайчи, кто-то этикой, кто-то философией, кто-то там йогой, то я как бы сразу же принимаю тот факт, что вы эксперты в чем-то, да, но сейчас мне нужно как бы четкое экспертное заключение, скажем так, единогласно, да, то есть я хочу понять, в чем благо живого существа, которому осталось жить не так много. Если вы скажете, что благо живого существа, которому не так много осталось жить, чтобы развить в себе психические, ментальные способности, то они умрут вместе с телом. Если вы скажете, что благо живого существа состоит в том, чтобы вести себя соответственно и образовать следующее поколение, и как бы обучать следующее поколение, сделать его лучше, то тоже нужно понимать, что через 7 дней как бы ты уже оставишь из мира, обучить какое-то следующее поколение, это не один день. Если вы скажете, что действие состоит в том, что нужно любить каждое живое существо, природу, растения, и вот в этом есть главная суть, постичь свое единство с природой, то через 7 дней ты и так станешь кучкой пепла. Вот, ты так и так станешь удобрением для всех остальных. Поэтому, будучи мудрецами, скажите мне, сказал Парикшит, что на ваш взгляд, причем, как бы, дайте мне единогласное заключение, да, то есть мне не нужно, что вот один топит за йогу, другой топит за там пранаяму, третий топит за молитву, четвертый еще за что-то топит, один за Христа, другой за Будду, вот, и, возможно, что поскольку все эти религиозно-духовные системы существуют, у них есть определенные уровни градации, возможно, их можно систематизировать, да, и, возможно, человек в процессе эволюции многих жизней может двигаться по этим системам, поэтому то, что существует в какой-то степени для какого-то человека определенного, мы не отрицаем, понимаете, да, в чем прикольная идея как бы ведической системы и вообще как бы божественного плана состоит в том, что каждый человек индивидуален, и каждому человеку нужна какая-то индивидуальная духовная составляющая на том этапе его эволюции, на котором он находится. И поэтому Махарадж Парикшит не спорит с миром, он не пытается войти в конфликт с этим миром. Он наоборот, просит мудрецов в процессе их совещания выяснить. Но мудрецы находятся в неком, ступоре, потому что речь не идет просто о теоретической ситуации, да, вот, знаете, я там вот этим занимаюсь, вы достигли совершенства, нет, пока еще, это же вечный процесс, а вы, ну, я вот этим занимаюсь тоже, мудрецы понимают, что нужен какой-то абсолютно, скажем так, чистый, не заинтересованный, не связанный с чем-то, с какими-то результатами или процессами, скажем так, да, то есть не тот, кто лоббирует там эту йогу против этой йоги. Нужен какой-то авторитет, который обладает той самой способностью как бы проявить истину. И мудрецы видят, что среди них нет такого авторитета. Но когда все видят Шукадева, о котором слышали, да, как все слышали, что Ведавьяса родился сын, который уже освобожденная душа, и этот великий Шукадев, он где-то бродит в Гималаях, непонятно где. Ну вот, и вдруг появляется какой-то мальчик, и среди мудрецов проходит такой шепот: Шукадев, Шукадев, смотрите, вот Шукадев идет. И как бы так каждый мудрец, он естественным образом испытывает некое почтение, уважение к этому мистику, потому что все знают, что Шукадев Шука родился уже, будучи освобожденной душой. И поэтому как бы, я всего лишь навсего пытаюсь быть кришнаитом, да, я всего лишь пытаюсь быть йогом, я пытаюсь быть тем-то, я пытаюсь быть этим, а этот уже тот, кто достиг всего. И, естественно, мудрецы как бы понимают, что непосредственное утверждение истины может исходить только из той личности, которая не является практикующим, а является достигшим. И сами мудрецы без какого-либо компромисса, они хотят услышать из уст достигшей души просветления, да, что же есть просветление, как, что, в чем его суть, и почему же этот Шукадева, который достиг просветления, никаким образом не пытается там влиять на этот мир, его менять, там, или там, так сказать, там, организовывать школы, рыть колодцы, там, делать какие-то социальные важные места. Почему он не принцип, почему он пребывает в неком трансе самоосознания, почему в этом трансе самоосознания он, так сказать, блуждает в этом мире, подобно призраку. Да, но с другой стороны, мы понимаем, что для того, кто пробужден в мире чистого сознания, для того этот мир является сном и признаком. И поэтому Шукадева вовсе не отлынивает от дхармы, от своих обязанностей. Он просто как бы в пробужденном состоянии. Да, для него спящий мир и спящие люди в своем сне не имеют такой, как бы, ну, как бы, о чем с ними говорить можно, да, о чем можно говорить со спящим человеком. Ты приходишь в комнату к спящему человеку и начинаешь читать ему Бхагавад-гиту, лекции и так далее, да, он спит. И он спит настолько глубоко, что ничего не слышит. Поэтому даже если он находится рядом там, с книгой, или он там спит на киртане, или спит на лекции, спит. Почему? Потому что он устал, он погрузился в такое состояние бытия, где у него как бы все хорошо, и это ему снится. Он может быть бедным или голодным, или больным, но когда он спит, он отключен от этой реальности, да, он пребывает в некой своей такой реальности, и эта реальность, она, ну, как бы никаким образом не может быть, ну, можно сказать, поддельна с теми, кто находится в бодрствовании, да, то есть спящий человек – это спящий человек. И поэтому, с одной стороны, а с другой стороны, Шука является глашатаем истины, и пребывая в том самом мире как бы божественного, а помните, что Шука признается в Шримад-Бхагаватам, что как бы в какой-то момент я как бы блуждал в абсолютной истине и предполагал, что мое собственное существо, атмана или брамана, это единственное, что мне нужно познать до тех пор, пока я не соприкоснулся с лилой. И вот соприкосновение с лилой, оно пробудило мой интерес и понимание к тому, что за пределами этой жизни, этой майи, существует другая майя, существует йога-майя, божественная иллюзия. И в этой божественной иллюзии гопи, саки, друзья, родители думают, что Кришна – это их друг, что это пастушок, что это возлюбленный. И жизнь оказалась за границей этого мира, мира иллюзий, мира сна, также иллюзорно, потому что в ней, в этих мирах присутствует Господь, не как какой-то статичный объект, а как динамичный источник любви и отношений. И для освобожденного йога это откровение. То есть нужно понимать, что как бы йог, который достигает с помощью контроля чувств, там, постижения элементов и даже поклонения Господу Вишну, потому что в итоге мы знаем, что да, йоги, такие как Друва, они воспевали мантру «Намо Бхагавате Васудеве». Йог, который постигает как бы свою внутреннюю природу и видит ее, что она не отличная от природы Господа, то есть не значит, что ты Господь. Это говорит о том, что ты живешь в том же мире, в том же состоянии, в том же сознании, что Господь, что ты есть часть вечного блаженства, бытия, и что ничто в этом виртуальном мире, в физическом мире не может по-настоящему полностью удовлетворить твою внутреннюю потребность к как бы, трансцендентному бытию. И в этот момент, конечно же, как бы Шука, он вау, он получает ту дозу сознания Кришны, которую даже не может получить просветленный йог, потому что помним, да, что суть всего, что мы делаем, это общение и мотивация. И когда он слышит то, с какой мотивацией, в каком настроении служит Господу преданный Вриндавана, то сердце Шуки, оно вступает в мир лилы, и он очаровывается преданными Господом, и он очаровывается самим принципом бытия, да, этой божественной игрой. И в этом принципе бытия, в этой божественной игре нету тех законов мироздания, причинно-следственная связь. Да, этим миром управляет только рага, спонтанное чувство любви. И когда мы говорим, да, миром управляют чувства, если бы миром управляют чувства, мир бы давно уже был бы разрушен. Но если миром управляют божественные чувства, да, чистые чувства, не оскверненные чувства гневом, похотью, вожделением, а чистое чувство любви, и если все как бы подчинено этому потоку чувства, то мир – это как бы удивительная музыка, удивительный оркестр, где каждый играет на своем инструменте под неким незримым дирижером, получается некая божественная чудесная музыка. Но все-таки нам нужно вернуться к тому, что до какой-то степени поклонение, там, материалистическое поклонение, как бы там Шакти или там Ганешу, который является Ганапати, таким депутатом, который всегда лоббирует интересы живых существ. Конечно, знаете, он топит всегда за народ. Есть такая прослойка власти. Это парламент. Да? Есть как бы власть, которая, так сказать, законодательная, есть власть, ну, скажем так, царская, монархия. Но любой монарх, даже в Лондоне, который королевство, он собирает некий парламент. И в этом парламенте некие как бы аристократы, они участвуют в качестве законодателей, ну, как бы они не могут изменить власть короля или королевы, да. Но они могут действовать от интересов людей, они могут предлагать какие-то законы, которые могут поддержать интересы людей в то или иное время. Ну, например, там происходит какой-то неурожай, они предлагают там снизить цену или там субсидировать кого-то и так далее. И таким образом Ганеш – это тот, кто действует от интересов людей. Да, он, хоть он и божественный, как бы преданный Господу, но его такова ситуация – это смотреть интересы людей и, как сказать, вносить от имени людей их предложения. А когда у людей есть проблемы, они идут к Ганешу. И поэтому в индуизме, знаете, как бы, то есть как бы вот в Бхагаватам говорится, что если хотите себе там продолжение рода, поклоняйтесь Праджапати, если хотите там знания, поклоняйтесь Браме, если хотите освобождения, поклоняйтесь Шиве. Ну, вот. А в конечном итоге сказано, если вы хотите Бхакти, любовь, поклоняйтесь Кришне. И иными словами сказано, что никакое поклонение Кришне, кроме как бескорыстное поклонение в духе любви, неприемлемо. И поэтому, ну, как бы в определенном смысле, Господь, Он присутствует в разных своих аспектах, и каждый аспект Господа определяет определенное божество, определенная идея. Да, вот почему поэтому йоги там, они следуют Господу Шиве или там там какие-то мудрецы Господу Брахме. Почему? Потому что как бы каждое божество, оно несет определенное свое как бы состояние сознания, свою прайоджану, свою цель. И по большому счету, все они в той или иной степени части Господа, части его вселенской иерархии, но при этом, как бы мы понимаем, да, то есть, что к царю можно обратиться с очень какой-то важной просьбой. Но не там нельзя прийти к царю и сказать, что знаешь, там, там почини мне батарею, там что-то подмети мне пол, вот у нас что-то вот Маша уборщица плохо подметает, поэтому вот, что-то сделай, сделай что-то у меня в парадной, в подъезде, а то ваше величество совсем отбилось от рук коммунальная служба. Да, безусловно, можно направить некую жалобу в царский кабинет, но даже она будет рассмотрена в соответствии с потребностью. И в этой связи есть история очень хорошая, которая описывает о том, как царь приходит в тюрьму, и, будучи милосердным царем, он выслушивает заключенных. И заключенные начинают ему жаловаться, что вот нам бы там получше питание, там кто-то говорит, нам бы там почаще бы в баню, там получше одеяло бы дали, и так далее, и так далее. Ну, царь запоминает это все, говорит, да-да, хорошо, распоряжусь. И в итоге он встречает одного очень печального заключенного, к которому он обращается, говорит, а вы что, у вас что, вот такой печальный вид, а у вас совершенно нет никаких желаний, просьб. И этот заключенный, он такой потерявший надежду, он говорит, ваше величество, я настолько здесь все переосознал, я понял, что это вообще как бы не место для меня, у меня там жена, дети, там родственники, у меня столько много дел на свободе, а я здесь, ну, как бы я, конечно же, попал сюда из-за своих ошибок, знаете, ну, я просто понимаю, что это совсем не мое место, и поэтому что я могу здесь желать, кроме одного, как выйти отсюда, и уходит. Вот уже уходя из тюрьмы, царь, как бы естественно, к царю приходит начальник тюрьмы, который внимает каждому его слову, внимательно записывает. Царь говорит, ну, там, помните, там жаловались по поводу еды и праздников, там что-то по поводу бани. Да, кстати, я еще вспомнил одного товарища, который там сидел совсем печальный. Вот мне кажется, его уже можно отпускать, его уже можно миловать. А, судя по общению с ним, было понятно, что он совсем уже раскаялся и исправился. Вот, поэтому как бы вот его отпустите, а остальным там исполните вот эти вот желания в рамках ваших возможностей. И понимание того, что царь, он может освободить, да, это, ну, как бы уже определяет то, что как бы Господь, его зовут Нараяна, да, дарующий освобождение, благо всем живым существам. Но был такой фильм «Побег из Шоушенка», и там был такой персонаж один, который долго, Брикс, который долго жил в тюрьме, может быть, там с 20 лет до там, 60 или 70 лет просидел в тюрьме, то есть ну, 50 лет всю его осознанную жизнь. И потом его в конечном итоге выпустили. Да? И он работал там где-то в каком-то супермаркете, потом... Значит, жил в какой-то наемной квартире, ходил, но он был настолько одинок, настолько в тоске, потому что у него не было там ни друзей, ни близких, ни родственников, чтобы повесился, вот, покончил жизнь самоубийством. И это показало то, что человек, который вроде бы как он вышел на свободу, но для него свобода имела некое отрицательное значение. Да? В тюрьме у него была там понятная койка, понятная работа, он работал в библиотеке, в тюрьме были как бы заключенные, с которыми он жил, шутил, там обед, расписание, какие-то праздники, какая-то прогулка. Вот. То есть в тюрьме у него была хоть и какая-то не самая лучшая, но как бы социальная жизнь, он чувствовал себя там в какой-то степени востребованным и важным, и у него было свое дело. И он так давно сидел, его уважали, то есть он как бы знал все правила и вел себя по правилам. А тут на свободе получилось так, что, так сказать, он попал в какую-то ну, неестественную для себя среду и не получил того, что как бы человек ожидает от свободы. Да? То есть, и поэтому сама по себе свобода, она может быть только ради любви, только ради расы, только ради отношений. Просто идея того, что, знаешь, вот ты освободишься от гнета материи, она может быть компенсирована двумя идеями на самом деле. И первая идея, очень понятная, это растворить свое сознание. Ну, то есть, да, ты будешь, но тебя не будет, ты станешь океаном блаженства. То есть, да, вот ты попал в этот мир как личность, но поняв, что ты негативная личность, и мир негативен, да, ты можешь раствориться обратно в океане, и все будет классно. Да, то есть тебя не будет, но зато не будет страдания. Но как бы эта идея мукти освобождения, поэтому вайшнавы говорят, эта идея достаточно страшная, потому что в конечном итоге мы обрели некую индивидуальность, некую личностную индивидуальность, и мы можем, безусловно, имеем право от нее отказаться, как бы покончить духовное самоубийство. Но в нашей индивидуальности есть гораздо более глубокая перспектива, это сева, это служение с любовью за пределами мира материи. Но там не может быть кайтовы дхармы, потому что там работают другие законы, там нету причинно-следственной связи, там нету корыстной мотивации. То, что в этом мире, помните, как Шрила Гуру Махарадж говорит, очень важно, есть частный интерес. Когда человек начинает действовать, исходя из частного интереса, он как бы становится пленником и, можно сказать, врагом самого себя. Почему? Потому что его действия в рамках частного интереса, они заставляют его становиться преступником. Да? То есть он думает, ну вот, я так и не удовлетворил свою внутреннюю там потребность. Я начну искать удовлетворение своей потребности, своего чувства, своей потребности в любви, своего там потребности в этом. И таким образом мы, по сути дела, находимся в мире, где у каждого свой какой-то корыстный, скрытый внутренний мотив. И, естественно, в этом мире не может быть гармонии никаким образом. И поэтому Шрила Гуру Махарадж говорит о том, что мы должны отказаться от этой кайтовой дхармы, от интереса, и при этом начать следовать джайвы дхарме. Потому что у души совершенно другие интересы, нежели у тела. Ну, тут можно сказать, ну, подождите, я читал Писание, и мы увидим, что, например, в этом мире деньги крайне важны для человека. С помощью денег веды говорят даже, что человек может стать религиозным и возвыситься. Да, но как бы, это не значит, что все великие богатые люди стали спонсорами церквей, синагог, построили храмы, они возвысились благодаря своим деньгам. Да, деньги могут привести человека к благочестию, если его мотивации тратить деньги правильные. Но также мы знаем, что Иисус сказал, что богатому проще попасть, как бы, там, проще как нищему попасть куда-то в рай, там, чем богатому куда-то. Имею в виду, что, как правило, когда людям приходит материальное благо, то люди злоупотребляют этим материальным благом, и сама по себе идея, что теперь наконец-то я независим ни от кого, теперь я сам по себе, она, ну, в каком-то общем смысле как бы заставляет человека благодаря своей гордыне отделиться от общего целого. Но тем не менее, веды также говорят, что без богатства невозможно процветание, даже невозможно религиозность, духовность. То есть на каком-то уровне богатство обеспечивает нам возможности там, поездок или там, выбора книг, деятельности. В конце концов, за деньги мы можем покупать свое время, да, можно просто работать, знаете, что как бы люди меняют свое время, то, чтобы выживать. Ну, если у кого есть деньги, зачем ему выживать? Он может там, позволить себе там, не ходить на работу, а сидеть там дома, читать книжки духовные там, или путешествовать на парикрамы и так далее. Поэтому как бы все является палкой о двух концах в этом мире. Да? Поэтому как бы философы-стоики, они говорят очень важную вещь. Не важно, чем мы обладаем, что происходит с нами, в какой момент жизни. Важно, как мы к этому начинаем относиться. Поэтому гораздо важнее, как мы начинаем понимать проблему кризиса, чем нежели сам кризис. Например, сейчас пришло время войны, там, тяжелое время. И также в Писании они говорят о том, что в тяжелые времена, ну, скажем так, правила дхармы тоже меняются. Удивительно, да, потому что кажется, что законы неизбежны, но как бы есть такое понятие, как законы военного времени. Но есть также понимание, что когда идут тяжелые времена, то определенные законы смягчаются. Ну, например, да, если человек он вегетарианец, все понятно. Но если происходит тяжелое время и стоит вопрос выживания, то, возможно, если он съест мясо там, или еще что-то, то закон скажет, ну, в данном случае мы понимаем, что человек выживал, к примеру, да. А если речь идет о том, как человеку выжить, то мы понимаем, что в мирное время, ну, как бы есть определенные этическо-моральные нормы, но в процессе как бы выживания все меняется. И поэтому Писание также понимает, что чем труднее становятся времена, тем как бы больше становится у людей, с одной стороны, возможность предаться, а с другой стороны, вот эти внешние обстоятельства, там, социальные, какие-то еще, ну, потому что законы военного времени, законы мира, это совершенно разные законы, они также меняются. И в какой-то момент с человека меньше спроса, скажем так, в тяжелые времена, которые сейчас, но это не значит, что мы сейчас, не все можно делать, все, что хочу, нет. Это говорит о том, что когда внешние обстоятельства человека меняются, но тем не менее открываются какие-то внутренние возможности для человека. И эти внутренние возможности также могут быть обусловлены какими-то новыми внешними обстоятельствами. Да? То есть если в какое-то, скажем так, стабильное время человек должен действовать именно такими морально-этическими средствами, то в тяжелое время он может, как сказано, да, что как бы в целом мы не склонны обманывать людей. Но если обман необходим для спасения жизни, тогда как бы, можно к нему прибегнуть. Да. В целом мы не склонны там, так сказать, действовать, ну, в рамках каких-то, скажем так, нарушения законов. Да. Ну, если законы таковы, что нас могут там, не знаю, там, гнать на войну, там, собрать наше жилье, и мы нарушаем этот закон, то в данном случае это не является каким-то нарушением закона вселенского, да. Это всего лишь навсего, как скажем так, является коррекцией поведения человека. Поэтому, когда происходит какая-то такая социальная катастрофа, сложные времена, то тот набор каких-то понятий, законов, он меняется. Но принципы божественные, они остаются. И принцип божественного состоит в том, что человек должен полностью предаться Господу. И чем труднее обстоятельства, тем, наверное, проще ему предаться. Поэтому часто это сказано так, что Господь он дает людям такие трудности, испытания, не потому что он такой плохой, а потому что он снимает с них какие-то, с одной стороны, внешние законы, ограничения, которым они так и так не могут и не хотят следовать. А с другой стороны, дает им возможности предаться и очень быстро в какие-то обстоятельства встать на путь просветления. И в этой связи Кали-юга это описано как буквально очень печальное время, да, время, когда люди будут настолько, ну, как бы деградированы, что они, ну, утеряют какие-либо вообще моральные, этические, духовные принципы, как само человечество. Да? То есть сама по себе Кали-юга описана как эпоха деградантов. Поэтому, собственно, деградация везде, она в политике, в социологии, в литературе, в искусстве, во всем, да, то есть и эта деградация настолько проявлена, что человек полностью теряет как бы свои ориентиры. Но при этом сказано, что несмотря на все эти неблагоприятные доши, да, все эти трудности, будет одна очень важная, один очень важный плюс – это Харинама Санкиртана. То есть только благодаря присоединению к Харинама Санкиртане, исследованию Харинама Санкиртана, человек очень быстро сможет освободиться. И вот когда мудрецы как бы в эпоху Кали, они обсуждали эту тему, а вообще как бы, ну, что делать, потому что они задумали там жертвоприношения, они говорили, вот надо там типа все книги записать, потому что люди перестанут помнить, у них память будет плохая, но если мы запишем все книги, ну, ребят, сейчас книги вообще никто не читает. То есть ему сказали, вы знаете, надо делать инстаграм-аккаунт, ютуб-ролики, надо, чтобы эти там короткие высказывания из Вед говорил не какой-то бородатый мужик, а какие-нибудь красивые там полуголые девушки, а вообще нужно все там упростить, вплоть до, так сказать, там, как бы разыгрывать мобильные телефоны, еще что-то делать. Вот. Но даже если бы Ведавьяс на это согласился, так сказать, мы так или иначе понимаем с вами, что даже в том медиапространстве, в котором мы живем, что люди, их цепляют какие-то, ну, поверхностные вещи. И зацепить человека а что-то глубокое, очень трудно. Он так смотрит, если он сразу же на него там не шторило какой-то шоковый контент, вау-эффект не прошел, то все, он теряет свое сознание, как аутист. А у него, так сказать, такой говно-СМИ постоянно в ленте, все меняется, и поэтому человек, он перескакивает с одного ролика на другой, с одного на другой, то есть все, его внимание полностью размазано. И поэтому сказано, что вот в такую ситуацию, когда люди столь как бы низменное положение будут занимать, да, и столь печальное, плачевное, единственное, что в какой-то степени их сможет спасти, это Харинам Санкиртана. И поэтому с какой-то стороны можно сказать, ну да, чем лучше, чем хуже, тем лучше, потому что чем меньше люди верят в этот призрачный мир, тем больше у них есть шанс услышать слова Писаний, слова Вед. Но опять же, нужно понимать, что Махапрабху не зря он принес в этот мир Санкиртан, когда мы выходим, поем Харе Кришна, потому что многие люди не понимают, что это такое. Но многие люди, они как говорят, я как бандерлог, я только слышал что-то Харибу, Харибу, Хари Кришна. И вдруг что-то внутри меня стало меня, так сказать, будоражить. И я услышал какой-то внутренний звук, да, какое-то происходит пробуждение. Почему? Потому что речь идет о внешнем соприкосновении, а о внутреннем самскаре, да, о божественном звуке мантры, звуке. Вот, и поэтому, когда вот мы сейчас там занимаемся с нашими ребятами духовными выставками, вот доводим это дело уже до ума, до какого-то, мы понимаем, что, в принципе, вот человек, который лишен какого-то вот внимания, его погрузить на какое-то короткое время, какое-то иммерсивное пространство и дать ему возможность вот это вот услышать, и, может быть, это пробудит его сознание, звук и так далее. Вот, поэтому всяческое такое воздействие с помощью санкиртаны, с помощью общения, это то, что может поставить человека на правильный путь. И поэтому джайва дхарма, как говорит Бхактивинода Тхакур, это как вот состояние разморозки человека, да, что вот человек может быть замороженный, как вода, да, вот он вроде бы как вода, но он отморозе находится, и все, и он совершенно не реагирует никаким образом ни на какие-то внешние факторы. Но когда выходит солнце, то лед начинает таять. И поэтому, когда вот человек попадает в духовную среду, он попадает в общество преданных, он попадает, так сказать, под влияние энергии преданных, тогда он начинает постепенно отмораживаться. Но это не значит, что он сразу же отморозился, как мы с вами. Пробужденные, нет. Это процесс. У каждого происходит индивидуально, но дхарма должна измениться, он должен почувствовать вкус духовной жизни, вкус святого имени и развивать как бы вот этот самый внутренний вкус божественного и понимать, что сегодня, да, возможно, я действую с чувством долга, возможно, у меня нет любви к святому имени, но я буду стремиться к обществу тех преданных, чьи сердца чисты, и постепенно я обрету те благословения, те качества, о которых говорит Шримад Бхагаватам. Поэтому на каждом этапе сознания Кришны есть свои как бы тараканы, болезни роста и так далее. Да? Первое, то, что мы должны делать, перестать критиковать кого-либо, обвинять. Я вот для себя понял такую важную вещь, что если я нахожусь как бы в критике кого-то, то я становлюсь жертвой. Значит, я лишаю себя какого-либо шанса роста духовного. Но если я понимаю, что все, что я, ну, как бы происходит в результате, это я заслужил, да, неважно, там, война, потеря денег, какие-то отношения и прочее, что, ну, как бы все, что я сейчас испытываю с точки зрения кармы, это не, нет смысла в этом винить кого-то, кроме как себя, да. Тогда мы начинаем задумываться, почему я попал в такое положение? Почему Господь меня поставил в такое положение? Может быть, Господь хочет, чтобы я как-то посмотрел на мир немножко другими глазами? Может быть, Господь, так сказать, дал мне какое-то положение, а я пытаюсь его эксплуатировать, я пытаюсь эксплуатировать его преданных, да, как бы его ресурсы ради своих личных целей. И, может быть, это, ну, как бы, Может быть, этому пришел конец, может быть, я не действую в соответствии с правильным моим настроением, может быть, я перешел на какую-то кайт-кудгарму, может быть, я перешел в мир эксплуатации, вместо того, чтобы оставаться в мире служения. Может быть, у меня произошла какая-то подмена каких-то ценностей, и все это возможно. Но мы понимаем, что сам человек, он себя не может изменить, но он может изменить свое отношение к окружающему миру. Поэтому мы должны перестать обвинять окружающий мир, там, это преданный такой, не преданный, а у того преданного выставления, а у этого преданного он такой вот злой, а он на самом деле должен быть не злой, а вот, он должен быть таким идеальным, а вот он такой не идеальный, поэтому я вот, поскольку он такой не идеальный, с ним не дружу и так далее. И таким образом мы входим вот в этот мир как бы причинно-следственных связей и просто, ну, как бы опускаемся на самый низший уровень бытия. Но несмотря на то, что какие бы мы все идеальные и не идеальные не были, а я уверен более чем, что среди нас вообще нет никого из идеальных людей, там одна преданная сказала, вот, мне понравился Вадут Махарадж, он самокритичен к себе. Ну, как бы, знаете, ну, как бы, если у человека нет вообще никакой самокритики, если он влюбленный нарцисс и считает, что каждое его слово танец песни, что он вообще как бы представляет из себя там какую-то божественную, освобожденную личность, ну вот, полностью влюблен, очарован и поклоняется сам на своем алтаре своей фотографии, то, ну, как бы, у этого человека большие проблемы. Ну вот, поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он как бы не испытывал особого блаженства на своей Вьяса-пуджи, он смиренно, скрипя зубами, сидел и принимал подношения своих учеников и даже объяснил, как бы, что я это делаю, да, как бы от имени Вьяса, да, то есть я приношу эти подношения, но это не мне, это Вьясу, да, как бы я в данном случае считаюсь лишь незначительной слугой преданного вайшнава. И поэтому, когда мы обсуждали с исконовскими преданными, я сказал, не думайте, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, они говорят, а вот Прахупада, что это такое, я сказал, ну, вообще-то Вишнупад, это более высокое положение. Вишну, тот, кто упад, стоп Вишну. Но Прабхупад, тот, кто стоп Прабху, стоп преданных. Вот, поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура сказал, я не хочу быть стоп Вишну, стоп Вишну, Бхактивинода, мои учителя. А я стоп моих, стоп преданных, которые стоп Вишну. Да. А мы стоп Шрилы Прабхупады, то есть мы даса, даса, на даса. Да. То есть мы всегда должны занять какое-то положение слуги. И это самое такое важное положение, причем мы должны отбросить какие-либо интересы, да, мы должны действовать. Да, я могу иметь какие-то интересы, знаете, когда в материальном мире вам говорят, там, нужно положить плитку, а вы сколько мне заплатите. Да, но если вы приходите в таком же настроении, нужно повести севы и говорить, а что я за это получу? Вот, тогда, ну, как бы сама по себе мотивация неправильная, тогда эта сева не будет обладать той чистотой, тем качеством, которое принимает Господь и вайшнавы. И хотя вайшнавы крайне милостивы, они могут принять даже несовершенное наше служение, тем не менее, чистота наших мыслей, помыслов и мотиваций крайне важна для нас тоже. Вот, друзья, вот все, что я вам как бы сказал, это на самом деле, может быть, не то, что я хотел сказать, но иногда я готовлюсь как-то к лекциям, иногда у меня идет какой-то спонтанный поток. Но я продолжал тему дхармы, потому что та варнашама дхарма, о которой часто говорят, это, скажем, такая некая, ну, скажем так, идеальная модель существования, и ее невозможно воспроизвести в Кали-югу в особенности. Да? Поэтому думают, что вот у нас появится сообщество, где там великие брахманы, там опытные кшатры, там какие-то там удивительные шудры, художники, танцоры, мыслители, все это вот таким удивительным образом будет как бы в обществе разложено по полочкам. Ну, вряд ли такое произойдет. Это первое. Во-вторых, мы понимаем, что даже в нашем обществе вайшнавском много проблем. Но дайва варнашама, то есть когда люди превосходят внешние социальные ограничения долга и участвуют всем сердцем в сознании Кришны, причем как бы каждый на своем уровне, и поток начинает через них идти. Нужно помнить о том, что как бы, беседуя о Кришне, мы запускаем поток, да, если мы беседуем с искренним сердцем. Если мы служим Господу, да, неважно, там, что мы шьем костюм или там на кухне, или там в огороде, мы тоже запускаем через себя поток определенной севы от нашего умонастроения. То есть, как только мы отказываемся от этой кайтовой дхармы и говорим себе, я слуга слуги, я должен служить. Да, я не испытываю никакого счастья от служения, но если я начну служить преданным, то я обязательно почувствую поток счастья. Да? Я не должен мотивировать в себе, а что мне сегодня будет, а вот посмотрел на меня Кришна, подмигнул мне там баллами гирлянда, как великому святому. И вообще, с одной стороны, а с другой стороны, у нас есть такие проекты, как там Куб Светлячок, куда преданные приходят и начинают делиться своим сердцем, начинают общаться. А когда мы делимся друг с другом на духовные темы, когда мы общаемся друг с другом на духовные темы, когда мы открываем друг другу сердце, мы видим, этот преданный, да, я думал, что он такой плохой, а он оказывается такой классный. А, я-то не знал, что у него такая вот тяжелая была жизнь. Я-то думал, что жизнь только тяжелая у меня была. Ну вот. Я-то думал, что он такой неискренний. Я увидел в нем какие-то там изъяны, пороки. А оказалось, он интересный человек. Поэтому чем больше мы общаемся и служим совместно, тем больше мы начинаем верить друг в друга, открывать друг другу сердце, тем более благоприятен наш духовный путь, потому что мы видим на своем пути единомышленников. И не зря Шримад Бхагаватам говорит, что эта книга не для кайтовой дхармы, поэтому Махараш Парикшит, он как бы не корчит из себя какого-то эксперта, специалиста, да, он не пытается взять экзамен у этих всех йогов, мудрецов, риши, муни и так далее. Да. Он сам понимает, что сейчас он проходит экзамен жизни и смерти, ему нужна подсказка, ему нужен тот, кто проведет его через этот экзамен. И находит Шуку. И Шука со своей точки зрения не привязанности к материи вещает, говорит удивительные слова Шримад Бхагаватам, при этом сам испытывает великое блаженство, когда он проповедует. И таким образом и Махараш Парикшит испытывает счастье, все, кто окружают его, слушают Шримад Бхагаватам, сам рассказчик Шримад Бхагаватам испытывает великое счастье. Ну, вот так, мои дорогие друзья, пока на сегодня мы вот, скажем так, обсудили на таком уровне нашу сегодняшнюю тему. А дальше будем двигаться и смотреть, как у нас там будет получаться. Харе Кришна, мои поклоны, обнимаю всех.